Глава 17. Пашенцев лежал на траве, в нескольких шагах от окопа, хотя за все время схватки ни на секунду не терял сознание, не был ни ранен, ни контужен. Сейчас, прислушиваясь к приглушенному рокоту удалявшихся к развилке танков, прислушиваясь к вдруг возникшей вокруг тишине, ощущал в себе то счастливое пробуждение жизни, какое всегда приходит после напряженной и тяжелой работы. Это ощущение было во всем. Сухой, пахнувшей зноем земле, к которой он прижимался щекой, в утреннем солнце, тепло пригревавшем спину, в том неожиданном ветерке, ласково скользнувшем за ворот гимнастерки и обдавшем прохладой потную шею. Пашенцеву казалось, что он лежит так давно, но он лежал всего несколько секунд. Наступил как раз то короткое затишье, как между двумя волнами, когда одна уже отгремела, а вторая только накатывалась, набирая силу. И этой второй было отставшие от своих танков немецкие автоматчики. Они бежали густой цепью и не стреляли, уверенные, что путь для них расчищен. Но соломкинцы уже поднимались из полуобвалившихся, разбитых и проутюженных танками щелей, стряхивали пыль из трак, только что пережитой танковой атаки. Уже по траншее, словно хруст веток, прокатился щелкающий звук затворов. И черные, еще не успевшие остыть от недавней стрельбы стволы ручных пулеметов, винтовок, автоматов, зашевелились над бруствером. Сейчас они полоснут свинцом по наступающей цепи. Пашенцев лежит неловко, поджав под себя руку. Вспотевшими пальцами ощупывает теплый и липкий ложе автомат. Перед глазами неподвижно торчит опаленный стебелек. По стеблю вверх и вниз бегает муравей. Он необычно прозрачен и нежен в лучах солнца. Коричневое тельце его, кажется, просвечивается насквозь. Он мечется по стеблю вверх и вниз, будто ему неспокойно на это огромное неуютно земле. И он не может найти себе места. Под стебель еще парит, остывая большой шершавый осколок. За осколком дальше опять опаленная трава, а в траве распластанная, заслонившая весь горизонт тело солдата. Пяткин. Это же старшина Пяткин. В откинутой за голову руки, в разжатой ладони виднеет слегка присыпанной землей связка гранат. Гранат застянута поясным ремнем. Ярко, как зеркальный глазок, поблескивает на солнце пряжка, и ее блеск, и серую англинцованную правкой брит в полоску ремня, и запекшуюся кровь на пальцах, на ногтях, ясно видит Пашенцев. Несколько мгновений он еще смотрит на эту связку, будто она может что-то объяснить в гибели старшины. Неподалеку стоит подорванный танк, большой, пятнистый, с размотанной гусеницей, еще работающий мотор. Я видел разные танки. Черные, какими они, вероятно, сходят с конвейеров, белые, облитые известью. Это был пятнистый, как плащ-палатка разведчика. На броне, словно на карте, темнели низменности, желтели пустыни, коричневыми зигзагами петляли горные хребты, и на хребтах клеймом смерти лежала черная свастика. Концы ее, как ноги паука, спускались в долины. Может быть, на вращающейся башне танка действительно были нарисованы континенты Земли. Выражено то фантастически безумное «Lebensraum Германии». Та сумасбродная идея, которую, как некий эликсир, впрыскивают в мозги, вот уж которому поколению немцев. И идея, которую Гитлер возвел в абсолют мировое господство. Может быть, десятки раз была повторена на этой вращающейся башне сама Германия, раздавленная и задушенная свастикой. Но, может быть, это были всего лишь бесформенные желтые, зеленые, коричневые пятна, наляпанные безразличным маляром для маскировки. Танк приближался, пятнистый, большой, отчетливо видимый издали и близко. Тот, кто накладывал краски, не знал русской природы, исцарапанной пулями и снарядами. Он надвигался прямо на окоп. Он пришел сюда с Рейна, этот пятнистый тигр, рожденный в цехах круповских заводов. Гремели марш, когда его грузили на платформу. Тысячи рук дотрагивались до его холодной брони. Тысячи бюргерских глаз и глаз полногрудых фрау, охваченных тем же безумием мирового господства, как фюрер, с благоговением и надеждой смотрели на него, уходящего с эшелоном на восток. Тысячи проклятий сыпались ему вслед, когда он, окутанный брезентом, продвигался по польской земле. Около него на платформе появился часовой, когда эшелон пересек русскую границу. Под Смоленском взлетел в воздух впереди идущий состав. На товарных тупиках Белгородского вокзала рухнули под ним подпильные деревянные стойки разгрузочной площадки. Ночью на хуторе под Тамаровкой чьи-то мальчишские руки подложили под его гусеницу старую проржавевшую пехотную лимонку, еще не сделав ни единого выстрела. Как и сотни его пятнистых и непятнистых собратьев, он же усеял свой путь от Рейна до Северного Донца трупами. Хватали всех, кто намеренно или ненамеренно оказывался возле эшелона, вешали, расстреливали, отправляли в концлагеря. Броня уже обрызгана кровью, и художник ошибся, малюя желтые, зеленые и коричневые пятна. Этот самый тигр надвигался сейчас на коп. И два глазка, две прорези, водителя и стрелка в упор смотрели на Пашинцева. Кто был за этими прорезями? Кто вел танк? Убежденный нацист или обманутый бюргер? Чье мировое господство? У себя на родине куда больше, чем в три аршина то с березовым крестом у изголовья, которое было ему уготовано в России. Или сидел за рычагами управления тот самый поэт, не хотевший умирать и не желавший никому смерти, тот улыбающийся унтер-офицер Раймунд Бах, о котором спустя 15 лет Генрих Бёль жалостливо напишет: он сгорел в танке, обуглился, превратился в мумию. Спустя 15 лет после войны Германия, описанная Бёлем и Ремарком, будет вызывать сострадание у тех, кто не видел, как рвутся бомбы, как горит земля и умирают солдаты. Потерянное поколение, потерянное поколение. Оно было потеряно в 14-м, а потом был 41-й. В старом Муроме у окна с видом на красивую красную станционную водокачку спустя 15 лет после войны полковник в отставке Пашинцев скажет своему внуку: «Ты еще не читал Льва Толстого, а уж взял за Ремарка. Ты не можешь судить о войне». У того же окна с видом на станционную водокачку он будет стоять и думать: улицы Бонна наводняют военные с идеей мирового господства. И снова стерта архивная пыль с этой идеей. Снова безумие охватывает Германию. Барабанный бой разносится по Европе, колонна марширует под окнами, где творит Генрих Бёль, опять потерянное поколение, вдовы и сирот войны. А сражение на Барвинковском, а битва под Курском, когда чьим отцам суждено поставить точку, он будет стоять у окна и смотреть на проходящие поезда. Война не пометила его дом смертью, у него есть жена и внук. Жена, которая по 6 месяцев в году лежит в туберкулезной больнице, и внук с упоением, читающий Ремарка. Все это будет, и полковник в отставке примется за мемуары. А пока он еще никакого представления не имеет о том, что будет. Тигр в 5 метрах от бруствера. Кажется, Пашинцев даже видит глаза тех, кто направляет на окоп эту лязгающую махину, нацеливает жерло орудия. Мгновение, и черное днище, как заслонка, с грохотом захлопнется над окопом. Мгновение, все потонет в пыли и чадном дыму. Каждый раз наступает в бою такая минута, когда Пашинцев не может командовать ротой. Ничего не видно. Ни справа, ни слева, ни впереди, ни позади. Каждый окоп превращается в маленькую самостоятельную крепость. Сознание исчезает и овладевает тысячелетний инстинкт предков — я или меня. Пашинцев успел еще раз окинуть взглядом окоп и оценить прочность стен, успел рассмотреть, что делали Ухин и Пяткин. Старшина поясным ремнем стягивал связку гранат, а Ухин, бледный, продувал телефонную трубку. Успел подумать, что старшина всегда был храбрым, что он обязательно швырнет связку в танк и подорвет его, что еще в том бою надо было представить его не к медали за отвагу, а к звездочке. А Ухин этот не совершит подвига. Ой, раньше в том бою пришлось под пистолетом посылать на линию соединять порывы, успел вспомнить. Отец погиб на Германской. Мать знала, И день, и час, когда он был убит, знал еще до того, как получила похоронную. В тот день она была в поле, жала, упала на полосе и схватила за сердце. Соседи отливали ее водой. Потом мать всю жизнь рассказывала о своем предчувствии. Что будет с женой Андрюшкой, если танк сейчас придавит меня в окопе? Я об этом успел вспомнить и подумать, и даже представить в мыслях дом, подъезд, комнату с окном на водокачку. Сейчас там же утро. Андрюшка смотрит в окно, а жена схватила за сердце и присела на стул. — Что с тобой, мама? — Ничего. Пройдет, может быть, с отцом что-нибудь? Скажет эти слова, и потом всю жизнь будет вспоминать о своем предчувствии. Тигр с ревом и скрежетом перевалил через бруствер и накрыл днищем окоп. И сразу такое ощущение, будто поезд неожиданно на полном ходу ворвался в туннель. И громче грохот, и притупленней, и угарный дым от паровозов ползает в окопную щель, а перед глазами мелькают желтые пятна туннельных фонарей, и чувство опасности обострено. Вдруг своды рухнут. И эта опасность кажется смешной, потому что своды никогда не рухнут. Тысячи составов прошло, еще тысячи пройдут под ними, потому что сколько раз пропускал Пашинцев вражеские танки через свой окоп, потом бросал им в хвост гранаты. Это же он собирался повторить и сейчас, но его опередил старшина Пяткин. Старшина выпрыгнул из окопа. Пашинцев хорошо видел, как выпрыгнул старшина, как размахнулся, чтобы бросить связку гранат, как затем припал на колено и еще с колена хотел размахнуться, но только беспомощно откинул руку и повалился на траву. Убит! Это слово ворвется в сознание чуть позже. Старшина лежит, танк уходит. Пашинцева словно волной выбросил из окопа. Он еще пробежал несколько шагов и метнул в уходивший танк гранату. Неожиданно Пашинцев почувствовал, как кто-то вот задел его локтем. Потом послышались звякающие удары автомата о кочки и характерный потрескивающий шорох встающего человека. Пашинцев мгновенно поднял голову и узнал связиста Ухина. Вся наклоненная вперед на старт грузная фигура связиста была залита ярким солнцем. Утренние лучи словно помолодели серое, всегда угрюмое лицо старого иртышского лодочника. Но не обновленное светом и просоленная в рубцах гимнастерка, не волосатые с бугристыми и синими венами руки, а таких в народе говорят жилистые, не отливающие вороненым блеском автомат, а лицо. Именно лицо Ухина поразило Пашинцева своей необычной чистотой и ясностью мысли. Связист только казался бледным и жалким, а в том бою его приходилось под пистолетом посылать на линию соединять порывы. Но это было в том бою, когда Ухин был новичком. А после того боя Пашинцев не мог припомнить, чтобы Ухин еще когда-либо трусил. Он бледнел, но шел на линию. Однажды же сам вызвался пойти. Да, было такое. Сейчас, глядя на всю наклоненную вперед на старт грозную фигуру связиста, капитан вспомнил об этом. Ухин смотрел на выпрыгнувшего из танка. Танк с размотанной гусеницей, еще работающим мотором, медленно охватывался огнем и бегавший в дыму немца. И в глазах, прищуренных от бьющего света и больше от лютой ненависти, в суровой скобке рта, в подбородке, злобно выдвинутом вперед, во всем чувствовал с решимостью. Он был готов броситься за немцем и схватить его, и только как человек со сноровкой, привыкший действовать, наверняка выждал удобный момент для нападения. Эту решимость и прочел Пашинцев на лице связиста. Ухин рванулся вперед и потонул в черном дыму чадившего танка. Я только совсем понизу, между землей и дымом, мелькали его кирзовые споги, а чуть пониже споги убегавшего немца. Зажившие траншеи немецкие автоматчики продолжали атаку, теперь же взахлеб полосу из автоматов и звонкие кокосы пули цокали по сухой траве. Бой нарастал. Пашинцев обернулся и взглянул на дымившееся поле. Вся траншея... Все окопы и окопчики, весь вытянутый от березового колка до стадиона желтый, рассеченный воронками бруствер, жил, стрелял, клокотал белыми огоньками очередей. Держатся! — прошептал Пашинцев, одновременно относя это слово к ручным пулеметам, стрелявшим с запасных, которыми, как он все еще полагал, командовал посланный туда лейтенант Володин, и к правому флангу, яростно отбивавшемуся от наседавших немцев, и к левому, ко всей роте, всему батальону, всей Соломкинской обороне. Держаться! 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 Не записано ни в одном уставе. Оно произносилось в этот день всеми, от солдата до генерала. Во всех частях — пехоте, артиллерии, авиации, на всех участках Воронежского и Центрального фронтов. Его повторяли в разрушенных окопах, горевших танках, на изрытых воронками батареях. Его с нетерпением ждали на командных пунктах, в штабах от слова «держится». Оно передавалось из уст в уста на пыльных дорогах, запруженных подходившими к фронту войсками. Его повторяли командующие фронтами, читая боевые донесения частей. Это короткое слово, вместившее в себя целые сражавшиеся полки, дивизии, армии, было в этот день, первый день Курской битвы, мерилом подвига и славы. Рота Пашинцева еще держалась, отбивала атаку, но положение с каждой минутой становилось хуже. Немецкие автоматчики, наткнувшись в центре на сильный пулеметный огонь, повели наступление в обход, на правый фланг. Они стремились во что бы то ни стало прорвать оборону и выйти вслед за танками к развилке, к шоссе. На правом фланге на стыке двух рот стоял вкопанный в землю наш танк. Он должен был орудийным и пулеметным огнем прикрывать пехоту. Но танк молчал еще, при бомбежке ему заклинило башню. Теперь танкисты под огнем ремонтировали его. Можно было бы поддержать правофланговцев минометным огнем. Но, во-первых, вся связь была нарушена, провода изорваны в клочья. Пока связисты, ползая на животах, восстановят линию, пока Пашинцев созвонится с минометчиками и сообщит им координаты, стрелять уж не будет никакой необходимости. Гитлеровцы прорвут оборону. Во-вторых, сделать это было невозможно еще и потому, что минометной батареи уже не существовало. Пашинцев, разумеется, не знал и не мог знать этого. Танковая лавина прошла через батарею, и комбат минометчиков с перевязанной шеей ходил сейчас по огневой, перешагивая через раздавленные трупы своих солдат, и рассматривал сплюснутый, как блины, миномет. Чем дольше вглядывался Пашинцев в поле боя, тем яснее представляла сама опасность, нависшая над ротой. Он понимал, что нужно немедленно что-то предпринять, чем-то помочь правофланговцам, иначе они не выдержат и отойдут под напором атакующей волны автоматчиков. Потом придется отводить всю роту, весь батальон, может быть, сдать Соломки немцам, открыть им путь к шоссе. Пашинцев отлично понимал это, но вместе с тем не видел возможности, чем и как помочь. А минуты шли, и каждая упущенная могла решить исход боя. Тогда Пашинцев и предпринял ту контратаку, которую хорошо видели с командного пункта дивизии. Член военного совета фронта, находившийся как раз на КП, не отрывая бинокля от глаз, сказал командиру дивизии: «Там совершается подвиг». Предпринял ту смелую контратаку, за которую в тот же день был представлен к ордену Александра Невского. Позднее, когда его расспрашивали об этой контратаке, он и сам удивлялся вместе с теми, кто задавал вопрос, как все получилось. Немцы обходили пулеметные гнезда, образовалась брешь, вот в эту брешь, с 18 солдатами. Да, но ведь я не знал, что от взвода осталось всего 18. По тому же ходу сообщения, по которому лейтенант Володин пробирался к пулеметным гнездам, бежал Пашинцев в траншеи. Те же серые землистые солдатские лица, опутанные белыми бинтами, смотрели на пробегавшего командира роты, и Пашинцев узнавал и не узнавал своих солдат. Так же, как и Володин, на секунду задержался перед убитым санитарным инструктором роты Жихаревым, в открытые мертвые глаза которого по-прежнему сыпалась красными комочками глина и прилипала к роговице. Пробежал мимо бронебойщика Волкова и Щеголева, у которых на стене окопа было уже нацарапано 7 глубоких борозд, 7 удачных попаданий. Встретил Чебурашкина, который нес на спине чье-то обвислое и странно вымазанное в саже тело. И сам Чебурашкин тоже, казалось, был весь в саже, копоти и мазути. Потом столкнулся с Белошеевым, отгребавшим у себя из-под ног стрелянные гильзы, и остановился. Здесь центр. Отсюда надо вести контратаку. «За мной!» — подал команда по цепи. Вскарабкался на бруствере, уже стоя весь рост на бруствере, еще раз взмахнул автоматом и крикнул «За мной!». Он не оглянулся, чтобы узнать, побегут ли за ним солдаты. И когда бежал, не оглядывался и не прислушивался, раздастся ли за спиной топот сапог. Падал, поднимался и бежал, и каждый раз, поднимаясь, повторял один и тот же увлекающий, зовущий, указывающий направление жест «Вперед!». В какое-то мгновение увидел рядом с собой младшего сержанта Фролова с тяжелым ручным пулеметом наперевес. Глаза Фролова сияли весельем, как у разгулявшегося парня. Следом за младшим сержантом, не отставая от него ни на шаг, бежал Щербаков, тот самый, с бородавками на пальцах солдат, десятки раз рассказывавший смешную историю о баночке с овшами, тот перепуганный насмерть солдат, так что привязывавший белую портянку к автомату, и портянка и сапоги так остались в окопе, а он босой несся по стерне, не чувствуя уколов, и белые тесемки от кальсон развивались и били по икрам. Бежал Сафонов, как на учениях, огромными прыжками, и пулемет держал, как на учениях, одной рукой, а другой диски, и сошка была подогнута, чтобы не задевала за кочки. Бежало 18 человек, все, кто еще был жив из взвода Володина, и в самом конце этой маленькой контратакующей группы, в самом хвосте, догонял своих Чебурашкин.